Здравствуйте, наши дорогие и уважаемые слушатели Веда Радио, все, кто присоединяется сегодня к нашему прямому эфиру, мы вас приветствуем, конечно же. И сейчас у нас есть время, чтобы пообщаться с человеком, которого вы услышите, и не только услышите, а и увидите у нас на сайте vedaradio.fm, и все это впервые. Вы сможете также задать ему вопросы, а зовут его Дмитрий Григорьев. Я связываюсь с Дмитрием по скайпу, а вы можете видеть Дмитрия, зайдя на наш сайт vedaradio.fm и раскрыв новость о сегодняшнем эфире, вы найдете там то самое видео. Ну, а если же нет, вы можете просто слушать. Но в том и во втором, в первом и втором случае вы можете звонить и общаться с нами, либо же писать свои вопросы нам на сайт vedaradio.fm. Вот таким образом у нас проходит общение. Ну, вот пришел момент, когда я здороваюсь с Дмитрием. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алиса.
Здравствуйте, Дмитрий. Мы с вами общаемся впервые, но я так предчувствую, что все-таки у нас будет интересное общение, и слушатели Веда Радио тоже могут присоединиться. А вот тема наша сегодняшняя называется «Как выбраться из ловушки обстоятельств». Что за ловушки? Ну, наверное, многие догадываются, но о чем конкретно вы хотите сегодня рассказать?
Это знакомые же всем ситуации. То есть мы все чувствуем, как обстоятельства, они часто нас ставят в такое положение, что мы хотим делать какие-то вещи, вот, хотим, строим какие-то планы, вот, хотим проявлять себя как-то в жизни, вот, но чувствуем, что у нас не получается это делать. Вот, то есть это всем знакомо, всем знакомая ситуация. То есть на самом деле веды, они говорят удивительную вещь. Веды говорят, что для души нет никаких рамок. То есть они говорят, что для нас нет никаких ограничений. Что вот это состояние, ну, как бы ограничение, да, то есть это иллюзорное состояние. То, что душа в своем естественном изначальном состоянии, она полностью свободна. То есть вот такое вот дерзкое утверждение можно найти в ведах. Вот. И иллюзия заключается в том, то, что мы эту свободу не можем воспользоваться, мы не чувствуем эту свободу. Вот. И веды объясняют, каким образом мы можем выйти вот, из этого гнета обстоятельств. Каким образом? То есть определенные механизмы, которые позволяют нам осознать нашу свободу. И это называется рост личности. Вот, то есть, и я могу продолжить, то есть, если...
Да-да-да, мы вас слушаем внимательно.
Да, то есть... И поэтому веды объясняют, что по своей изначальной природе душа, она полностью свободна, нет никаких ограничений, она может проявляться как хочет. Вот в этом мире, но тем не менее мы ощущаем, что мы не можем этого делать, да, то есть мы ощущаем, что есть какие-то вещи, которые сдерживают наш потенциал. Мы хотим проявить какие-то свои чувства, мы хотим что-то сказать другому человеку, хотим выразить свое, допустим, признаться в любви, вот, или, ну, но у нас не получается это сделать почему-то. Да? Почему не получается это сделать? Потому что возможности нашей личности, они скрыты. И хотя говорится, что возможности каждой личности, возможности каждой души, они удивительны, да, то есть в ведах объясняется, что каждая душа – это талант на самом деле, это талант. То есть в каждой душе содержатся удивительные качества, да, и вот раскрытие этих качеств называется личностным ростом. Веды – это подробная инструкция, которая позволяет нам пошагово, постепенно раскрыть наш внутренний потенциал.
Вот. Получается, неталантливых людей не бывает?
Нет, говорится, что каждая душа возвышенная. Каждая душа возвышенная. Что на самом деле ощущение вот это себя, такое вот, что человек не может раскрыться, он не может... Вот он чувствует, что он хороший. Каждый человек чувствует, что он хороший. Но тем не менее, то, что он не может реализовать этот свой потенциал, это неестественное для души состояние. То есть, хотя каждая душа возвышенная, Но тем не менее мы видим, что оказавшись в обусловленном состоянии, когда ее потенция она скрыта, когда ее потенция она покрыта материей, мы видим, что душа она проявляет себя совсем по-другому. Да? То есть она проявляет себя очень часто как достаточно в таком жалком состоянии пребывает. Вот.
Поэтому, то есть, мы, это больш... поэтому мы чувствуем такой дискомфорт, когда у нас что-то не получается, из-за того, что это наше неестественное состояние.
Да, совершенно верно. Да. То есть это неестественное состояние. Вот. И поэтому состояние, в котором пребывает душа в обусловленном состоянии, это жалкое состояние. То есть это такое состояние, потому что каждая душа в освобожденном состоянии, она имеет возвышенную цель. То есть у ее жизни есть очень возвышенная цель. То есть она не живет просто так. Но здесь мы видим, да, что обусловленное состояние означает, что живое существо, оно сбито с толку. Оно не понимает, куда оно идет, зачем оно просыпается, какова цель ее жизни. То есть в нормальном состоянии означает осознанное состояние, значит включенное состояние. Означает, что человек каждую секундочку понимает, зачем живет. Но обусловленное состояние означает сбит прицел. То есть человек вообще не понимает, куда он двигается, что ему делать, зачем он проснулся. То есть вот и мы видим, что люди склонны тратить время свое попусту. Да, то есть человек просто попусту тратит время своей жизни. Вот. И то, о чем мы сегодня хотели поговорить, вот, мы хотели поговорить о том, каким образом человек может воспользоваться знанием вед для того, чтобы понять, каким образом, каков же механизм, каким образом материя действует так на наше сознание. Хотя веды объясняют, что на самом деле у материи, материальной энергии, которая нас окружает, это все вокруг. И когда мы говорим материя, мы не имеем в виду только окружающий нас мир. Мы имеем в виду также это физическое тело. Это тоже материя, да? Мы имеем в виду также тонкое тело, которое состоит из разума и ума. Это тоже материя, объясняют веды. И это тоже определенные обстоятельства, которые мы вынуждены, так сказать, переносить на себе, да? То есть это тоже определенные обстоятельства. Почему? Потому что ум, он тоже живой. Он тоже нас ставит в рамки определенные. Он может капризничать. Иногда мы чувствуем какой-то дискомфорт от того, что ум, он, ну, как бы не поддается контролю. Тело, оно может болеть, оно может стареть, оно может умирать. Но душа, говорится, с ней никогда, сознание, никогда ничего не происходит. То есть оно, говорится, всегда остается неизменным. И говорится, что у материи в действительности нету инструмента, чтобы каким-то образом повлиять на наше сознание. Нет такого инструмента, нет такого рычага. Она не может ничего сделать с нашим сознанием. То есть это невозможно. Вот поэтому сознание, его невозможно не расщепить, его невозможно утопить. То есть нет такого материального инструмента. Оно не умирает, не погибает. Вот. Но иллюзия наша заключается в том, что мы как бы очень сильно страдаем. Да? Страдаем, хотя это не свойственно нам. Говорится, душа, она блаженна, в ведах объясняется, блаженна. Но тем не менее, есть вот эти страдания. Почему? Потому что есть ложное отождествление себя, веды объясняют. Ложное отождествление. Мы считаем себя тем, кем мы не являемся. Хотя мы являемся вечной душой, которая никогда не умрет. На самом деле, если мы даже просто вот эту идею осмыслим, ну, впустим как-то в свое сердце, да, и подумаем, что это значит, что я никогда не умру. То если человек это осознает, то он поймет, что ему вообще, значит, нечего в жизни бояться. Поэтому первый признак того, что человек соприкасается с вечностью, первый признак того, что человек соприкасается со своим истинным «я», это то, что он чувствует, что ему совершенно нечего бояться в этой жизни. То есть те вещи, которые пугали его раньше в жизни, те вещи, которые беспокоили его, они просто... становятся очень мелкими, потому что мы делаем из мухи слона очень часто. То есть те вещи, которые мы придаем большое значение, какие-то проблемы, какие-то ситуации, которые беспокоят нас, в действительности мы делаем из мухи слона просто. Душа, она становится мелочной. Вот это обусловленное состояние, когда она не помнит о себе, когда отождествляет себя, ну или эгоистичное состояние, да, то есть ложное эго, это состояние мелочности. То есть живое существо становится мелочным. И мы это можем видеть просто на своей жизни, да, то есть как какие-то мелкие вещи, они приводят нас в беспокойство. То есть мы начинаем переживать, когда просто кто-то немножко грубо нам что-то сказал, или ну какие-то такие вещи. Что-то случилось.
Да, вот можно это принять на веру как знание, но не так-то просто это внутри принять на самом деле, что мы душа вот вечная, счастливая, постоянная. Ну почему же мы страдаем тогда, тем не менее?
Да, но это вот и есть как раз тема нашего обсуждения. Я вот хотел поговорить немножко об этом механизме. То есть, каким образом это происходит, что вот материя, она контролирует нас. Хотя мы сказали, что у нее нет никаких рычагов, да, то есть она не может никак влиять, но тем не менее есть вот это влияние все-таки какое-то есть определенное. Что же это за влияние? Почему это происходит, что она контролирует нашу жизнь? Вот это и называется обусловленность. Хотя душа вечно свободна, то есть свободна это означает свободно. Это означает свободно, и это реальность. Вот это то, о чем говорят веды. А свободное это означает никаких привычек, представляете, вредных, никаких привычек. Это означает, что она ну, не соблазняется материей. Это означает, что у нее, говорится, у каждого человека, у каждого живого существа есть свобода воли. То есть мы все это знаем, у каждого есть свобода воли. Каждый чувствует, я свободный человек. Но тем не менее, можем ли мы реально вот этой свободой воли воспользоваться? Можем ли мы реально сделать этот свободный выбор? И мы видим, что на самом деле очень мало у нас этой свободы. Да? То есть вот эти обстоятельства, они полностью нашу свободу забирают.
Это как висит груша, нельзя скушать. То есть вроде бы это и есть, но мы, получается, не можем этим воспользоваться в данных обстоятельствах.
Да, то есть веды, они объясняют, каким образом это сделать. Сейчас мы подойдем к этому. Вот, сейчас мы потихонечку подберемся к этому механизму.
Просто можно. Нам есть шанс.
Да, то есть в действительности это процесс. То есть это процесс. Это процесс называется самоосознание. И начинается он с того, что мы изучаем, почему происходит так, что мы оказываемся в этих обстоятельствах, распяты этими обстоятельствами. Да? И живое существо, и объясняется, что причина очень простая. То есть у нас у всех есть мотив, да, который нами движет. И этот мотив, он всем естественный, все мы одной вещи всего лишь хотим. Да? То есть мы живем ради одного, делаем ради одного. Ради того, чтобы счастливыми быть. Ну, ради чего-то другого разве кто-то живет? Ну, вряд ли. То есть, что бы мы ни делали, даже если это какие-то грустные вещи, даже если это какие-то простые бытовые вещи, в конечном итоге мы делаем это для того, чтобы было счастье. Вот. Но если наше понимание счастья неправильное, вот здесь возникает проблема. Вот это и есть ключевой момент на самом деле. Вот зрелость личности, она определяется тем, насколько мы правильно понимаем, что такое счастье. Вот как мы понимаем, ребенок это или взрослый человек? Потому как он понимает, что такое счастье.
Дмитрий, а давайте, простите, мне приходится вас немножко перебивать. Мне очень хочется спросить у наших слушателей, что они понимают под счастьем. Это займет несколько минут, но я потом очень быстро зачитаю некоторые ответы. Вот напишите нам, пожалуйста, в Skype или на сайт vedaradio.fm, ну, Skype, я думаю, будет удобнее. Что для вас счастье? Вот так. А мы пока продолжим. Дмитрий, да, пожалуйста.
Да, то есть и мы видим, что понимание счастья, вот если пообщаться с людьми, даже сейчас мы получим ответы, то ответы они могут отличаться. Почему? Потому что люди говорят, для каждого свое счастье, у каждого свое счастье. Каждый понимает счастье в зависимости от своей обусловленности, в зависимости от пола, в зависимости от возраста. Вот. Но на самом деле есть вещи, с которыми все согласятся, что ребенок – это тот, кто живет для себя. Ребенок это тот, для кого счастье, это счастье, ну, его счастье, это счастье его тела, это счастье, это его игрушки, да, то есть, вот, это ребенок. А кто такой взрослый человек? Вот взрослый человек, это тот, кто начал жить счастьем другого, да, то есть, это тот, кто, может быть, уже сам имеет детей, это тот, кто, может быть, имеет семью уже, то есть, он начинает жить не ради своего тела, не ради своего тонкого тела. он начинает жить ради других. То есть он начинает заботиться о счастье других живых существ. И вот в этом идея. И мы можем видеть, что чем менее эгоистичный человек, чем больше в нем проявлена вот эта способность жить ради других, посвятить себя другим, мы говорим, что эта личность, она более зрелая. То есть это уже зрелая личность, взрослый человек. Вот. Это всем понятная идея. Да? То есть эгоизм, вот этот эгоизм, о котором идет речь, или вот это детское мышление, да, это и есть причина нашей обусловленности. Эгоизм, да, или эгоизм означает считать себя тем, кем я не являюсь. Очень сильно отождествлять себя с телом, очень сильно отождествлять себя с тонким телом. Вот это эгоизм. И чем больше этого эгоизма, тем сильнее человек скован обстоятельствами. Потому что эгоизм проявляется в привязанности. То есть сильный эгоизм значит сильная привязанность. Сильная привязанность. А привязанность к чему? Очень сильная привязанность к этому миру. Если есть сильная привязанность, то, соответственно, нет свободы. Да, говорится, чтобы была свобода, нужно, чтобы привязанности не было. То есть, если нет привязанности, появляется свобода. Вот. И таким образом, веды, они очень наглядно, на самом деле, объясняют этот момент. Очень просто и понятно, и всем нам это понятно. Потому что в детстве мы можем бегать, играть в войнушки с детьми. Да? Мы можем со своими друзьями играть. У нас могут быть любимые какие-то места, в которых мы прячемся. У нас любимое оружие, любимые пистолетики. И больше нам ничего не надо. Мальчишки, по крайней мере, они этим занимаются. Вот. И они говорят, мы никогда не хотим взрослеть. Почему? Потому что такая жизнь – это совершенство. Вот. Но они смотрят на девочек, и они думают, зачем нам нужны эти девочки? Эти девочки, единственное, для чего они нужны, это только, чтобы дергать за косички. Вот и все. Единственная причина, вот, зачем нужно с ними общаться. Никакого интереса совершенно нет. Но проходит какое-то время, и мы видим, что-то меняется в сознании ребенка. Что-то происходит. Мы видим, что игрушки, вот эти детские игрушки, войнушки, пистолетики, автоматики, они перестают интересовать его. Они перестают ему быть интересны. Но зато ему становится интересно что-то другое. Девочки, которые раньше его не интересовали, они становятся объектом его медитации. Они становятся тем, о чем он думает постоянно. Да, но он оставляет эти игрушки. Эта аналогия, она очень простая и понятная на самом деле. Это означает, что если продолжить эту аналогию, то мы можем так сказать, что взросление личности означает, что в какой-то момент он оставляет игрушки этого материального мира ради чего-то большего. То есть он взрослеет до того, чтобы принять дух. Он взрослеет до того, чтобы принять что-то очень возвышенное. Духовную реальность принять для себя. Вот. И вот это как раз то, что освобождает его от эгоизма. То есть, чем больше человек принимает духовную реальность для себя, тем больше он оставляет игрушки этого материального мира. И это и есть процесс освобождения сознания. Этот процесс, он не происходит в одну секунду. Он может произойти в одну секунду, но в большинстве случаев это процесс очень постепенный. Это постепенный процесс, очень естественный процесс. Сама матушка природа устраивает все таким образом, чтобы мы могли двигаться в этом направлении, развиваться в этом направлении. Вот.
Вы знаете, вот мне хочется сейчас проверить, насколько развит эгоизм у наших слушателей, потому что они ответили на мой вопрос, что такое для них счастье. Сейчас я вкратце скажу. Вот, например, начнем с таких ответов. Например, написали, счастье – это устанавливать связь с Богом, счастье – это радовать всех вокруг. Далее, счастье – это сделать других счастливыми, опять же, и удовлетворить Всевышнего. Смотрите, как совпадает. А еще написали, для меня счастье – это когда все окружающие понимают друг друга. А вот Костя, наш слушатель, подошел с философской точки зрения. Счастье – это то, что хочется повторить, но то, что повторить невозможно. Вот, интересно. Но, тем не менее, у нас есть такая нотка сарказма, наверное, в этой бочке меда, так скажем. Хорошая жизнь, сон, еда, общение, здоровье. Все живут для себя. Забота о других – это коллективный эгоизм, доступный даже в стае обезьян. Ну, вот такие у нас ответы есть. Так мыслят наши слушатели.
Да, все люди разные, но очевидно, что те, кто интересуется такими темами, вот это необычные люди, то есть это люди, кто уже прошел какую-то часть пути, то есть эти истины, они интересны им. То есть этот интерес, он о многом говорит. То есть, потому что интерес это и есть, это наше сознание, то, куда мы тянемся. Вот. И на самом деле мы должны всегда помнить, что то, что у нас есть, это тело, вот это тело, в котором мы находимся, человеческое тело, это уникальный дар, который нам сама природа дала. То есть сама природа дала нам это физическое тело. Вот. Это тело, оно предназначено для чего-то. То есть у него есть какое-то назначение. Да? То есть любое тело, на самом деле, имеет назначение определенное, определенную цель. Оно идеально подходит для чего-то. Да? Точно так же, как молоток, это хороший инструмент, чтобы забивать гвозди. Для чего-то другого он подходит плохо. Вот. И точно так же, в зависимости от того, что мы хотим делать, мы получаем определенное тело. Например, если мы хотим спать дольше, то это тело оно не очень подходит для этого. Человеческое тело, оно на самом деле такое очень слабенькое. То есть, в принципе, у него и здоровье слабое, вот, у него и чувства не очень сильные, не очень развитые чувства. То есть, есть другие тела, более приспособленные. То есть, если мы хотим лазить по деревьям, если мы хотим, знаете, такими вещами заниматься, то это тело, оно не очень годится. Мы можем научиться, но обезьяны, у них будет все равно лучше получаться.
Да, мы не сможем. Мне вспомнилось животное ленивец, по-моему, называется, которое ест и спит, а потом снова ест. Вот хорошее, приспособленное очень тело.
Да. Вот, или медведь также. То есть, тоже он может по полгода просто в спячке находиться. Вот. То есть разные тела. И на самом деле, если они это делают, они не болеют. То есть, если медведь он засыпает или ленивец он спит, они не будут болеть. Да? То есть, для них это естественно. Но если мы поспим 9 часов, 10 часов, даже хотя бы 9 часов поспим, у нас весь день мы почувствуем, нам очень тяжело жить будет. Вот почему? Потому что это тело для чего-то другого предназначено. И до тех пор, пока мы не будем делать то, для чего оно предназначено, мы будем чувствовать дискомфорт в нашей жизни. Будем чувствовать страдания определенные. Болезни будут приходить. Мы не будем чувствовать гармонии. То есть диссонанс будет со внешней средой. Внутреннее состояние нестабильное. И для чего же предназначено это тело? Вот. И говорится, это тело, оно предназначено для духовной практики, для самоосознания. Хотя все у него слабо развито, хотя чувство слабо развито, но у него есть разум, определенный тип разума, специфический разум. У других форм тоже есть разум. Но у человека такой вид разума, который способен отстраненно наблюдать за ситуацией, который способен размышлять. То есть это уникальная вещь на самом деле, вот, которая помогает человеку понять себя, который способен изучать веды, понять послания ведических вед, вот, и подняться над животным сознанием, подняться до духовного уровня, до своего вот этого изначального чистого состояния. И вот в этом идея, что когда мы занимаемся духовной практикой, когда мы посвящаем свою жизнь духовной практике, то таким образом мы реализуем те задачи, которые мы должны реализовывать, находясь в этом теле. То есть мы задействуем потенциал этого физического тела. И тогда естественным образом что приходит? Тогда приходит здоровье, вот, состояние здоровья. Состояние здоровья, как на уровне тела, вот, это естественно, что физическое тело, оно будет находиться в состоянии здоровья. Почему? Потому что самореализация означает большое количество счастья в жизни человека. Это означает, что человек контролирует чувства. Это означает здоровье психическое, то есть есть уравновешенность психическая, а психическая уравновешенность означает и здоровье на уровне физики также. Таким образом, самореализация, она происходит на всех уровнях, то есть когда живое существо, оно включается в процесс духовной практики. То есть вот в этом идея, потому что если мы этого не делаем на самом деле, то есть если мы не реализуем этот потенциал, а что это означает реализовывать этот потенциал? Это означает понять, кто есть я. То есть у души, у нее есть это изначальное настроение, как один из наших слушателей правильно заметил, служение Всевышнему, да, то есть служить Богу. Вот. То есть мы все связаны с Богом. Говорится, у этого мира есть источник. И мы связаны с ним вот этим настроением служения. Служение. как-то по-другому связаться с источником невозможно. Единственное, как мы можем связаться, только через любовь. Любовь – это единственный язык, на котором мы можем поговорить с Богом. Другого языка нету, да, то есть только любовь. Для того, если мы хотим разговаривать с Богом, мы должны изучить этот язык любви. Изучить его. Если мы сделаем это, то тогда мы увидим целую картину мира. А что же это за целая картина мира? Мы увидим мир вокруг нас, связанный с источником.
А где это? Это... В каких школах языку любви учат? Как начать изучать?
В Ведах. В Бхагавад-гите мы можем читать об этом. Шримад Бхагаватам. Да, то есть мы должны искать таких людей, которые понимают этот язык. Мы должны изучать, искать это в писаниях. Вот. И таким образом этот язык, он естественный для нас. То есть каждая душа, она разговаривает на языке любви. Это не что-то новое, это что-то забытое. Вот. И поэтому, когда мы читаем об этом, когда мы видим людей, которые понимают этот язык, то это естественным образом резонирует с нашим сердцем, это естественным образом резонирует с нашим сознанием, и мы чувствуем, что это понятно нам, что этот язык понятен нам. И когда живое существо начинает, да, понимать это настроение преданности Богу, когда оно пробуждается в его сердце, оно начинает целостно воспринимать реальность. Оно начинает видеть мир, связанным с источником. Начинает видеть, каким образом эти энергии вокруг, как они связаны с источником. Оно начинает видеть, как его сознание, оно тоже, оказывается, имеет источник. И сознание других живых существ тоже имеет источник. И это и есть целостность. Это означает, что мы видим все связанным с целым. Это означает, что у живого существа появляется цель. Цель, настоящая цель. Не придуманная, не навязанная извне. Настоящая цель. Это цель, это служение Богу, это служение целому. Как каждая клеточка должна служить, да, целому организму. Точно так же каждая душа, она служит сверхдуше, великой душе, Богу служит. Вот. И вот в этом именно идея заключается. Потому что если мы этого не делаем и пытаемся просто быть счастливыми, то это означает эгоизм. Это означает эгоизм. То есть мы действуем не как частичка целого, а мы действуем как ложное «я». Как тело просто действуем. Удовлетворяем функции и потребности этого тонкого и грубого тела. Это и есть эгоизм на самом деле. Вот. И таким образом живое существо, оно становится рабом. Рабом своих желаний становится. Это то, о чем мы хотели говорить. Да? То есть вот эта тема. Каким образом это происходит? Это происходит очень просто. На самом деле мы все совершаем какие-то действия. Мы вынуждены совершать действия, да, в этом мире. Мы не можем не действовать. Но идея заключается в том, что если у нас нет правильного представления о том, кто мы есть, если у нас нет правильного понимания себя, то наши действия, причем это не имеет значения, какие это действия, плохие это действия или хорошие это действия, приятные они или неприятные, аморальные или, может быть, очень моральные. Это действие на санскрите называется папа. Папа называется. Папа означает... Ну, неосознанный поступок или грех, да? То есть неосознанный, почему? Потому что он из ложного эго сделан. Из ложного эго. По-другому это называется карма. Карма. То есть это означает, что любое действие, которое мы совершаем, не понимая того, кто мы есть, не имея целостного восприятия, не имея целостной картины мира, это карма. А карма, что это означает? Карма, ну мы все понимаем, карма это означает, какая-то реакция определенная приходит. То есть вследствие этого приходит какая-то реакция определенная. Это означает, что если мы совершаем поступок, вот, допустим, если мы возьмем простой пример, да, то есть что, какая реакция может быть? Мы можем кому-то что-то сказать, возьмем грубый пример, мы просто, допустим, кто-то кому-то говорит что-то грубое в очереди. Можем видеть, как это происходит вокруг. Какую карму он получает сразу же? Он сразу же получает очень простую реакцию, он получает ответ. Сразу же он получает ответ какой-то. Вот. И это самое простое, самое очевидное, что мы видим. Но на самом деле веды объясняют, что там есть очень тонкий механизм. Если бы все было так просто, не было бы проблем. Но там есть очень тонкие моменты. Вот как раз в этих тонких моментах и есть вся сложность. И вот эти тонкие моменты, я сейчас расскажу о них. То есть кроме непосредственной реакции, которую мы получаем, совершая действие, закладывается программа в будущее. Определенное, что при определенных обстоятельствах человек испытает то же самое страдание, да, то есть он окажется в той же самой ситуации. То есть он причинил кому-то боль, теперь кто-то ему причинит боль. Это все внешние вещи. Это все внешние, это все простые вещи. Но более тонкие вещи - это то, что любое действие, любая попытка эксплуатировать материальную энергию, попытка наслаждаться ею, оставляет след в нашем сознании. Любое действие, манипуляция с материальной энергией оставляет след в нашем тонком теле, след в нашем уме. И вот этот след, вот это и есть опасная вещь. След или отпечаток. Остается впечатление какое-то, определенное впечатление. И вот это впечатление, это вещь, которую мы не можем стереть. Это семя следующего поступка. Это означает, что при определенных обстоятельствах сохраняется тенденция действовать точно таким же образом. Это всем нам знакомо. О, да, то есть мы делаем что-то, допустим, сегодня. Сегодня человек решает пойти в магазин, купить какой-то определенный вид йогурта. Или, может быть, чая. Вот. Допустим, ну, йогурта. На следующий день, так как ему понравился этот йогурт, он покупает тот же самый йогурт. Это означает, что на следующий день ему захочется точно такого же йогурта. Почему? Потому что так действует привычка. Вот. И таким образом формируется второе «я». Формируется вот это ложное эго. То есть все наше тонкое тело практически полностью заполнено вот этими впечатлениями материальными, которые формируют нашу вторую натуру, говорится. Да, вторая натура. Привычка, вторая натура. Вот. Поэтому взаимодействие с материей, оно никогда не проходит бесследно. Это называется карма. Всегда остается след определенный. И вот этот след, это то, что мы вынуждены считать собой. Может быть, мы хотели бы от каких-то вещей отказаться, но это и есть рабство обстоятельств. Это так, и есть.
Уже хочется как-то вырваться из этого рабства, вот, например, начиная с Нового года, поменять как-то это все.
Да, очень хочется, действительно. Но это не просто сделать, да, то есть это обычно человеку, чтобы от какой-то привычки избавиться. Ну, это сложно. То есть люди просто пытаются всю жизнь бросить курить или избавиться от какой-то такой вот, да, тенденции определенной. Но это вторая натура, это как отказаться от себя. Ну как себя можно предать? Это невозможно сделать. На самом деле у человека, у которого нет духовного знания, практически нет шансов изменить свою жизнь. Нет шансов. Почему? Потому что он не может предать себя. Это его вторая натура. Как он предаст себя? Он не может это сделать.
Да, если так к этому относиться, то, конечно, так ничего не изменишь. Что ж ты, предателем, что ли, потом будешь? Нам нужен какой-то другой подход.
Да, нужен какой-то другой подход. То есть есть разные методы, каким образом живые существа, они пробуют бороться вот с этим, да, с этими как бы тенденциями, с этими желаниями, которые прорастают во мне. Вот. То есть, например, есть какие-то внешние механические способы, которые вот эти семена кармы, которые есть в нашем сознании, они, ну, которые прорастают в виде каких-то желаний, в виде каких-то мыслей в нашем уме. И потом они являются импульсом к действию определенному, да, при определенных обстоятельствах импульс к действию заново появляется. И есть определенные внешние способы регулировать эти вещи. Например, человек может регулировать свое сознание через диету. То есть человек, он, ну, это всем известно, что если мы меняем диету, меняется сознание. Да? То есть это означает, что какие-то впечатления очень грубые уходят на дно. Сознание становится чуть-чуть более возвышенным. Если человек становится вегетарианцем, то естественным образом он обретает сознание вегетарианца, да, то есть чуть-чуть более благостным становится. Вот. Или он может делать какие-то упражнения, йога, все это тоже оно регулирует вот эти внутренние потоки. Но это механические способы. Это все внешне создает иллюзию того, что человек возвышает свое сознание. Но в действительности корень, вот это невежество, непонимание своей природы остается. Это означает, что семена вот эти, вот этой кармы никуда не деваются. Они продолжают расти, как волосы растут. Мы можем стричь их бесконечно. Можем стричь их раз в неделю или раз в месяц. Но они все равно будут расти. Вот. Мы можем обратиться к людям, которые есть. Мы есть множество объявлений, мы знаем, да, то есть это, как сказать, очищаю карму. Вот такие есть объявления. Но до тех пор, пока корень не будет уничтожен, это семена этой кармы, они все равно будут прорастать. Эти желания, эти тенденции, они все равно будут прорастать. И мы так и будем скованными в этом коконе своих материальных желаний. Это называется круговорот рождения и смерти, самсара. Освобожденная душа распята обстоятельствами материальными, распята своими привычками. Но как только у нее появляется знание о себе, как только у нее появляется правильное знание, что в действительности она не является и не имеет никакого отношения к своему тонкому телу и к своему грубому телу, как только у нее появляется знание о своей связи с источником, то это сразу же дает ей такую силу в разуме. У нее появляется способность наблюдать со стороны за тем, что происходит. У нее появляется способность наблюдать со стороны за своим умом, за своими желаниями. У нее появляется пространство свободы какой-то внутренней. То есть это означает, что у нее появляется свобода выбора. То есть ей не обязательно действовать в соответствии со своей кармой, да, в соответствии там, с какими-то вот этими вынуждающими обстоятельствами. Да. То есть она может задуматься, а надо ли мне так делать? Может быть, мне сделать по-другому? Приведет ли это к меня к моей цели? Сделает ли это меня более возвышенной личностью? Да? То есть, вот. И чем больше вот это осознание, чем больше глубина этого осознания, чем сильнее понимание вот этой своей изначальной природы, тем больше у живого существа сил быть свободным вот от этих всех внешних тенденций.
То есть получение знания – это как первая ступенька для изменения?
Да, конечно, конечно. То есть первое, что происходит, осознанность начинается с признания, конечно. То есть то, что живое существо, оно понимает, что есть проблема. Есть проблема, что свобода – это не в том, чтобы чувством потакать. Да? Не в этом свобода. Свобода в другом. Свобода заключается в том, что я могу выбирать. Вот в этом свобода. Вот, могу поступать по-разному. Вот это свобода. Вот. То есть, если я могу выбрать что-то другое, не то, что диктует мне чувства, вот, это означает свобода. Это означает, что я могу воспользоваться этой свободой, если я могу это выбрать. Вот. Не обидеться, когда обижают. Вот. Это свобода. То есть, если живое существо развито достаточно, оно может так сделать. Когда несправедливо к нему, проявить любовь в ответ. Вот. Это свобода. Это говорит о определенной зрелости личности. Это говорит о том, что он не просто реагирует, потакая своей низменной природе, а у него есть какое-то внутреннее, какое-то пространство, в котором оно уже чувствует себя счастливым. И вот, вот это пространство, это означает самоосознание, зрелость личности. Вот. Когда живое существо достигает этого, то ему уже ничего не страшно становится. Говорится, что когда живое существо достигает, дозревает до этого уровня, на него даже планеты не действуют. Оно поднимается над своей кармой. Да? То есть гороскоп, такая сильная вещь, представляете? Оно не действует на него. Почему не действует? Оно действует на тело. Оно действует на ум. Но оно не действует на сознание.
Не задевает.
Он начинает жить... Да, то есть он начинает жить жизнью сознания. Вот. Это реальная жизнь. Это реальная жизнь. То есть он начинает видеть в других что? Он начинает видеть в других личность. Он начинает видеть в других это сознание красивое. Он начинает видеть его проявление, видеть талант в других живых существах. Вот. Это приходит по мере того, как человек понимает себя. До этого он видит в других то, что он видит в себе. Если он отождествляет себя с умом и с телом, он видит других как умы и тела. Вот. Но если он отождествляет себя с душой, он понял, что значит жить как душа, то он будет видеть душу в других. Вот. И глаза его сердца, они будут открываться. Это означает, что у него будет появляться способность воспринимать духовную реальность. У него появляется способность воспринимать то, что недоступно обычному человеку. То, что материальные глаза, материальный нос, уши не могут видеть, это может видеть душа. Глазами души мы можем воспринимать реальность. И эти глаза, они открываются в тот момент, когда мы начинаем понимать себя. Это происходит постепенно. через искреннюю как интерес. Вот искренний интерес — это первое, с чего это начинается, как вы сказали, с признания. Вот. Признание того, что есть какая-то проблема, дальше человек начинает изучать, как же это, жить как душа. Вот. И все священные писания, не только ведические, но и христианские, и мусульманские, они объясняют, что жизнь души — это молитва, молитвенное настроение, это настроение служения Богу. И если живое существо начинает культивировать это настроение, то оно в конце концов начинает понимать, как же ей жить как душа в этом мире. Оно начинает понимать, как действовать гармонично, да? То есть каким образом оно может ходить на работу, иметь семью, близких людей, но при этом быть душой. Вот. Потому что это знание, оно не только для тех, кто ушел в Гималаи, оно не только для тех, кто там оставил этот мир и принял какой-то отреченный уклад жизни. Нет, быть душой — это для всех. Это просто видеть мир таким, какой он есть. Это означает быть собой. Этого нельзя избежать. От этого никуда никому не деться. Почему? Потому что по-другому мы не решим своих проблем. Ни один психолог нам не поможет. Никто нам не поможет. До тех пор, пока есть невежество, до тех пор, пока есть ложное эго, будет боль, будут разочарования, будут страдания. Поэтому единственный способ в действительности стать счастливым — это понять, что значит быть собой. Понять, что значит быть душой, начать жить этой жизнью, жить настоящей жизнью. Это то, чему учат веды как раз, это то, к чему они призывают. Это естественный процесс, и когда мы начинаем идти по нему, то пробуждение, оно очень легко и быстро происходит. Легко и быстро. Почему? Потому что миллионы жизней, на самом деле, мы в обусловленном состоянии пребываем. И если в течение каких-то нескольких лет искренних усилий человек пробуждается к истинному сознанию, то это очень мало. Это очень, так сказать, дешево, да? Очень просто. Вот. Почему? Потому что это более естественно для нас. Это здоровое состояние, естественное состояние. Обусловленное состояние или рабское состояние — это то состояние, в котором мы временно находимся. Какое-то время, пусть миллионы из жизней. Но это временно по сравнению с вечностью. В вечности мы свободны. Это означает, что вернуться к своему естественному состоянию нам будет легко.
Дмитрий, что... да, а можно поподробнее? Вот хотелось бы вас спросить, что значит жить как душа? Вот я поняла, что это включает в себя молитвенную практику, вы назвали. Но мне кажется, не совсем понятно. В общем-то, суть ясна, но что конкретно нужно предпринимать, чтобы жить как душа?
Да, то есть для нас жизнь как душа, когда мы говорим молитва, вот, то для нас это какой-то процесс. То есть это процесс определенный. Это процесс приближения к своему истинному «я». Но если мы говорим об освобожденной личности, то для нее молитва – это ее естественное состояние. Это не процесс очищения и не процесс возвращения к своему изначальному состоянию. Для нее молитва или молитвенное состояние – это ее способ выражать свою любовь Богу, выражать свою любовь целому.
То есть вся, да? Жизнь – это молитва тогда?
Да, то есть как
любое
бы…
Любое действие для в настроении таком.
Да, потому что это называется йога. То есть это называется йога или состояние связи с целым. Вот, поэтому… Мы должны стремиться к этому состоянию. Оно приходит через молитву, через практику молитвенную. То есть есть множество молитв, вот, которые предлагают разные писания, в христианских традициях, вот, кому это близко, вот, в ведических традициях, Махамантра, например, вот, которые позволяют вот, практиковать и учиться этой вещи. И вначале это будет просто процессом очищения. То есть живое существо, оно будет настраиваться на эти вибрации. И потихонечку он будет понимать, что это означает жить как душа. И как только он настраивается на эти вибрации, он чувствует, что есть какие-то отношения определенные. Эти отношения, они настолько же реальны, как отношения между нами и вами. Да, это естественные отношения, это реальные отношения, и мы можем чувствовать их. Вот, и точно так же отношения с Богом, они реальны. Вот, они реальны. И есть какие-то вещи, которые мешают этим отношениям, которые портят. Вот, точно так же, как в отношениях обычных наших, мы знаем, что если, допустим, женщина, она хочет выйти замуж за какого-то уважаемого мужчину, вот, то для того, чтобы эти отношения состоялись, ну, есть какие-то вещи, которых она не должна делать. Она должна вести себя определенным образом, чтобы он, ну, не подумал о ней плохо, да, то есть то, чтобы он согласился с ней общаться. Но это касается и его также. Вот. Есть какие-то вещи, которые, если они будут делать, это будет портить отношения. Это портит отношения. Это противоречит духу преданности в этих отношениях, да, то есть это не развивает отношения, а наоборот разрушает их. А есть какие-то вещи, которые наоборот углубляют эти отношения, развивают. И таким образом в отношениях с Богом то же самое. То есть как только устанавливается контакт, то у существа, у человека, у него появляется реальный маячок. У него появляется, что называется, свет, на который он может двигаться. Свет, по направлению к которому он может идти. То есть у него появляется реальный ориентир, компас. Он может видеть, что делая какие-то вещи, этот свет, эти отношения, они портятся. Они уходят куда-то. Ощущение Бога в нашей жизни, оно куда-то исчезает. Вот. А есть вещи, которые, наоборот, углубляют этот опыт. Которые углубляют, которые, наоборот, привлекают Бога в нашу жизнь. Да? То есть, наполняют ее присутствием Бога. Вот. И поэтому благоприятно все, что углубляет эти отношения. Благоприятно устроить свою жизнь таким образом, чтобы эти отношения развивались. И поэтому человек, который идет по этому пути, который развивается по этому пути, он начинает настолько дорожить этим, потому что это очень привлекательно. Это очень привлекательно. Почему это привлекательно? Потому что это самореализация. Потому что нет ничего дороже этого. И поэтому человек естественным образом всю свою жизнь начинает выстраивать таким образом, чтобы это развивалось. Чтобы
этот цветок... Да-да-да. А, прошу прощения. У нас здесь по этому поводу есть вопрос, как раз по поводу, как это углубить. Вот нам написали, как быть, если во время внутреннего диалога ты все прекрасно понимаешь, но как только выходишь в социум, все твои выводы сразу моментально куда-то пропадают, а потом коришь себя за то, что ты потерял самообладание.
Да, это сила духа называется. То есть это сила нашего вот этого свободы выбора, да. То есть мы должны углублять этот опыт. Чем этот опыт глубже, чем опыт этих отношений с Богом он глубже, тем больше у нас появляется этих внутренних сил действовать правильно. Точно так же, как человек. Очень хорошая аналогия на самом деле, когда мы, ну, влюбляемся в кого-то, да, то есть мы просто влюбляемся, не можем больше ни о ком думать. То есть молодой человек, юноша может влюбиться в девушку и теряет голову, не может думать больше ни о чем. Почему? Потому что привлекся качествами, да, этой личности. И точно так же с Богом, чем глубже опыт мы получаем, тем сильнее мы получаем отпечаток в сознании, вот это духовное впечатление какое-то очень сильное. Мы влюбляемся в него, мы соприкасаемся с его качествами. Мы видим, насколько это прекрасная личность и насколько этот контакт, насколько он меняет нашу жизнь, насколько он меняет качество нашей жизни, качество всех сфер нашей жизни. И что человек, он начинает понимать, что на самом деле, если этого контакта нет в моей жизни, если я прямо сегодня не имею этого опыта отношений с Богом, то моя жизнь, она ничего не стоит. Он понимает, насколько велика разница, что все, что есть у него хорошее, оно есть, когда есть этот опыт, когда есть этот контакт. Он дает силу быть собой даже в таких обстоятельствах, когда мы живем в социуме. Он защищает. Поэтому если хотя бы на одну секундочку человек соприкасается, получает духовный опыт каждый день в своей молитвенной практике, это будет защищать его весь день. У него будет сила в разуме контролировать свои чувства. У него будет сила в разуме не говорить каких-то резких слов, даже если у него есть такая тенденция в его характере, да, может быть как-то. Ну, гневаться, проявлять какие-то такие вот, допустим, качества. Но если у него есть такой опыт, у него будет вот эта сила. То есть это говорит о том, что у него появляется вот эта свобода выбора. Он начинает действовать по-другому. Вот. И со временем вот этот опыт, он меняет человека, он меняет личность. Он меняет личность, меняется качество. И те тенденции, которые были, они уходят. они уходят, одухотворяется и тонкое тело, и грубое тело, и чувства одухотворяются. Вся жизнь одухотворяется, все отношения со всеми живыми существами, которые его окружают, все одухотворяется. Таким образом.
Дмитрий, а скажите, если человек старается каждую минуту, насколько это возможно, помнить о Боге, что бы он ни делал, можно сказать, что он живет как душа?
Да, это и есть то, что надо.
Вот. То есть к этому это стремиться? То... Вот так вот. Как влюбленный человек помнит об объекте своей любви, так всегда и стараться помнить о Боге. И как-то вот мне, по-моему, кто-то приводил такой пример, что очень важно думать о том, как Господь или духовный учитель посмотрел бы на то, что я сейчас делаю. Вот держать это в мыслях и поступать в соответствии с этим. То есть были ли эти действия одобрены?
Да, понравилось ли бы это ему? Да. Как бы он об этом подумал? Как это с его точки зрения? В действительности в Ведах говорится, что ничто не происходит вне его восприятия. То, что мы воспринимаем, то, что мы чувствуем, то, что мы думаем, все это проходит через его сознание, в первую очередь. Почему? Потому что он в нашем сердце находится. Поэтому то, что мы делаем, то, что мы воспринимаем, то, что мы осознаем, осознает и он. Вот. Поэтому то, что мы думаем, это осознает он. Вот. Если мы вдумаемся в эту идею, то мы поймем, что мы всегда кем-то осознаваемы. Бог всегда осознает нас. Если мы вспомним об этом, то мы можем подумать, и как же он это воспринимает. Вот. Как же он это воспринимает. Если мы осознаем это, что он чувствует сейчас, что с нами происходит, то тогда это может вдохновить нас. Это может вдохновить нас.
Да, действительно, ничего не скроешь. Все как на ладони на самом деле. Хотя мы об этом иногда забываем и думаем, что что-то можно скрыть. На самом деле все это несет какие-то последствия, любые наши действия. А далее у нас следующее действие мое. Это зачитывание вопроса. Вот нам написал Костя. Если обстоятельства, задевающие меня, повергают в смятение умы близких мне людей, как уберечь их от этого стресса и паники? Ведь то, что мной воспринимается как испытание, урок и вдохновляющее препятствие, человеку, желающему мне счастья, может показаться катастрофой. Вот такая ситуация.
Да, ну, достаточно тяжело говорить о каких-то частных случаях, потому что мы не знаем контекст ситуации. Мы не знаем, о какой именно ситуации идет речь. Потому что никто никогда не может, ну, так сказать, уберечь мать, да, от беспокойства за своего ребенка. Вот. Ну, какими словами мы бы не оберегали бы ее от этого. Она все равно будет беспокоиться, если будет видеть страдания своего сына. Почему? Потому что она привязана к нему, она любит его. Вот. Это естественно. Мы всегда должны помнить о том, что близкие вокруг нас, вот, они безразличны к нам, и поэтому мы должны защищать их чувства. Это наша ответственность защищать их чувства. Вот, поэтому мы должны защищать их от того, чтобы вот, они переживали за нас. То есть это лежит на нас. Вот, в разных ситуациях это может происходить по-разному. Вот, иногда это означает, может быть, не стоит слишком открывать какие-то вещи, которые не надо знать. Вот. Сложно сказать точно. Надо более
конкретно подходить. Да. Угу. Да. Спасибо вам. Я смотрю, что у нас осталось 5 минут до окончания эфира. Это значит, что еще 5 минут осталось для того, чтобы принять звонок, если, конечно, будут желающие. То есть у вас есть возможность позвонить. Наш скайп Веда Радио одним словом пишется. А сейчас у нас есть вопрос от Марии. Дмитрий, посоветуйте, пожалуйста, как мне быть. Мой муж не интересуется духовностью. Я же не ем мясо, бросила курить, выбрала для себя путь бхакти, но пока в поиске общения с подобными людьми. Включала мужу лекции и фильмы духовных учителей. Он говорит, что очень познавательно, но я вижу, что ему это неинтересно. И вот в связи с этим вопрос. Мне погружаться в служение одной или ждать его, когда он заинтересуется?
Этот вопрос всегда встает, вот, то есть, когда мы начинаем двигаться по духовному пути, мы видим, что кто-то из близких разделяет наш интерес, вот, а кто-то, у него другая ориентация, вот, другая ориентация в жизни, другие устремления, другие цели. Это естественная вещь. Вот. И поэтому, если мы, мы действительно обретаем что-то очень ценное, что-то очень важное, и нам хочется поделиться это с другими. И если у человека нет такой ориентации, нет такого интереса, то зачастую мы делаем это так фанатично. Вот. Зачастую мы из желания помочь, из желания поделиться чем-то стоящим, вот, мы можем даже испортить отношения. Вот очень часто такое происходит с людьми, которые вступают на духовный путь, вот, что они начинают портить отношения с другими. Вот. И поэтому здесь очень важно проявить большую осторожность. Вот. Осторожность заключается в том, что если у нас действительно что-то есть, вот, если он увидит это, он сам этим заинтересуется. Если он уже не проявляет интереса, это означает, что не надо ему это давать. Вот. Наша задача – это сделать так, вот, чтобы он увидел, что вы счастливы, занимаясь этим. Это первое – то, что он должен увидеть, что вы счастливы. А второе – он должен увидеть то, что ваши отношения с ним, они стали более гармоничными. То, что вы, как супруга, стали лучше исполнять свои обязанности. Несмотря на какие-то, может быть, проявления его характера или еще что-то, вы просто это знание, оно делает вас более мудрым. То есть он, как человек, должен стать более счастливым от того, что вы стали духовной личностью. Тогда, видя пример того, что вы изменились, видя пример того, что его жизнь меняется, потому что ваши отношения стали лучше, вот, он может вдохновиться. Он может вдохновиться и принять. Вот. С вашей стороны ответственность – это иметь как регулярную практику молиться за него. Молиться за него и просить Господа, чтобы он помог. Вот. Чтобы он помог, чтобы он вдохновил его, вот, на то, чтобы принять что-то такое высокое. Вот. И третья очень важная вещь – это не ожидать от него ничего. Вот. Если вы это все сделаете… Если вы не будете ожидать, может быть, произойти такое, что никогда в жизни он не примет этого. И это тоже нормально. Вот это тоже нормально. Почему? Потому что он свободная личность. Он имеет право выбирать. И мы должны уважать его выбор. Если он почувствует, что вы не уважаете его выбор жить по-другому, он никогда не примет то, что вы ему даете. Поэтому это очень важная идея. То, что если он выбирает жить простой жизнью, если он выбирает какие-то простые ценности, он должен чувствовать, что несмотря на то, что вы выбрали для себя что-то другое, вы уважаете его ценности. Иначе для него это будет как предательство. Он будет очень сильно переживать, и это очень сильно испортит отношения. Но если он будет чувствовать, что вы счастливы, у вас какой-то хороший интерес, вы уважаете его выбор, продолжаете любить его таким, какой он есть, и просто искренне молитесь за него, то, скорее всего, в какой-то момент он прислушается к вам. Скорее всего, это произойдет быстро.
Очень хорошие советы. Спасибо. Мне кажется, вот этот момент стоит переслушать многим семейным людям, потому что подобные вопросы к нам часто вообще приходят. А вот, судя по этому письму, мне кажется, что все очень даже хорошо в случае для Марии, потому что она написала, что муж говорит, что все эти лекции очень познавательны. Это хороший фундамент, он, по крайней мере, не отвергает. И я думаю, что со временем вы найдете общий язык со своим мужем, Мария. А мы сейчас находим общий язык с Аленой, которая написала вопрос нам. Я думаю, этот вопрос станет заключительным у нас в эфире, я его зачитываю. Я слышала, что любовь к Богу ни от чего не зависит. Как это понять правильно, если для развития любви к Богу рекомендовано так много разных вещей?
Любовь к Богу, да. Говорится, что любовь к Богу, она не зависит ни от каких материальных обстоятельств. То есть, о чем это говорит? Она зависит только от одной вещи. Она зависит от милости самого Бога. Вот. Потому что любовь к Богу – это определенный подарок, это определенный дар. Вот. И ничто грубое, материальное не может нам его дать. Мы не можем просто изучить философию, понять, что такое любовь к Богу, и начать его любить. То есть, оно так не происходит. Любовь к Богу – это отношение. Он должен проявиться каким-то образом в нашей жизни, чтобы мы могли в него влюбиться. Если этого не происходит, то это означает, что ну, мы не сможем выдавить из себя это. Не сможем. Поэтому в чем заключается духовная практика? Она заключается в каких-то действиях, которые привлекают его внимание. Привлекают его внимание. И он не зависит на самом деле от нас. Он не зависит. Он добровольно может выйти на балкон и посмотреть, как мы поем ему серенады. А может и не выйти. Он свободен. Поэтому любовь, его любовь, она не зависит ни от чего. Его внимание по отношению к нам, она не зависит ни от чего. Его милость по отношению к нам, она не зависит ни от чего. Мы просто стараемся привлечь его внимание. И это и есть духовная практика. Поэтому что такое молитва? Молитва – это песня. Это песня души, обращенная к Богу, для того, чтобы привлечь его внимание, чтобы он просто посмотрел на нас. Потому что одного этого взгляда Господа достаточно для того, чтобы душа обрела освобождение. Одного этого взгляда достаточно, чтобы она вспомнила все о себе и пробудила свою изначальную природу, эту любовь к Богу. Вот, то есть это означает это.
Вот. Угу. Вот вы сказали, что любовь к Богу – это подарок самого же Бога. И я подумала, что кто нам дарит подарки? Подарки обычно дарят друзья. То есть, как минимум, нужно постараться подружиться с Богом и сделать что-нибудь такое, что ему нравится, чтобы он как-то проявил в нашу сторону тоже какие-то ответные действия. И сейчас, уже в конце нашего эфира, в преддверии Нового года, я хочу сказать всем, давайте жить дружно, дружно, друг с другом и с Богом. Спасибо вам, Дмитрий, что сегодня были с нами в эфире Ведорадио. Может быть, еще услышимся в других эфирах. Ну а пока вам всего доброго и до свидания.
До свидания.